замечательный ролик. Он говорит о том, что насколько ограничено вообще наше восприятие окружающего нами мира. Даже животные, близкие к нам, обладают намного большей способностью воспринимать окружающую нашу природу, чем мы. Но у человека, несмотря на его ограниченность, он не может, конечно, вобрать в себя все возможности каждого из этих видов, которые нам показали. Но у человека есть замечательная возможность выработать в себе, развить в себе дополнительные органы ощущения, которые вообще выводят его за пределы нашего даже мира. То есть не в каких-то четких диапазонах он воспринимает наш мир, а воспринимает его вне его даже, в сквозным образом, начинает чувствовать все, что находится вне нас. Это совершенно иное восприятие. Не увеличивая наши диапазоны, мы их увеличиваем нашими органами чувств, приборами, развитием, тренировками, а обладанием новым органом чувств выше наших, мы выходим, соответственно, в ощущение высшего мира.
Простите, профессор, а вот я хотел бы спросить у вас, а почему мы видим именно наш мир окружающий таким, а не каким-то другим?
Таким образом установлены наши органы чувств в четком диапазоне. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, вкус. Таким образом они установлены. А, конечно, мы когда-то были очень ближе к природе, у нас было намного более развито ощущение окружающего мира. Зрение сегодня у нас занимает 80, даже почти 90% восприятия, а когда-то мы были более восприимчивы на слух, на запахи. Даже дети, если мы их изучаем, они намного более чувствительны к другим проявлениям нашего мира. Мы созданы такими для того, чтобы просто возможность у нас была постоянно адаптироваться и существовать в изменяющемся нами мире. Мы изменяем наш мир, в соответствии с этим нуждаемся в больших или в меньших ощущениях в каждом из наших органов чувств. Но, в принципе, все это ведет нас к тому, чтобы мы поняли, что этого нам недостаточно для существования, и чтобы мы пришли к потребности в новом дополнительном органе чувств.
А вот дополнительный вопрос. А почему именно таким образом существа видят наш мир по-разному?
Мы его не видим.
Каждое существо по-разному.
Потому что живая, неживая, растительная, животная природы, они являются частными как бы свойствами человека, который включает в себя все. В человеке собрано абсолютно все. И поэтому они представляют собой как бы предыдущие стадии развития, а человек представляет собой совокупность всех их. Поэтому каждый из них воспринимает в каком-то диапазоне, в очень узком. Так он существует, в этом он живет. Допустим, как вот показано, змея воспринимает все в тепловых излучениях, собака все в гамме запахов и так далее. А человек вбирает в себя все, все это в себе обобщает. И он на самом деле обобщает это все только для того, чтобы правильно смог нормально существовать в этом мире телесно. А в общем для того, чтобы выйти за пределы нашего мира на совсем иной уровень ощущения мироздания, в другое измерение.
А вот скажите, пожалуйста, если я буду обладать органами чувств всех животных, всех видов животных и человека, буду ли я видеть всю реальность, всю картину мира?
Конечно, нет. Потому что мы на самом деле не знаем, что находится вне нас. Мы уже ощущаем мир в себе, а что находится вне нас, мы никогда ощутить не можем. Я не знаю, что вне нас. Допустим, я слышу какой-то звук. Так я предполагаю, что есть какое-то влияние, какой-то источник, создает звуковую волну, она приходит ко мне в ухо, давит на барабанную перепонку. Оттуда начинается движение уже электрических сигналов, химических реакций, сопоставление с тем, что у меня есть в записи, в мозгу и так далее. И потом мне только выдается информация, что я слышу какой-то звук. А если это не просто звук, то и какую смысловую нагрузку он несет и так далее. То есть я представляю то, что находится извне, в тысячу раз переработанном виде, а вовсе не тот сигнал, который вне меня существует. Поэтому вне нас то, что существует, мы не можем никогда сказать. Мы говорим только о том, что постигаем в себе.
А вы как-то приводили пример. Если у человека отключить тактильное ощущение, то он не будет себя чувствовать вот как себя.
Да.
А Но он же будет видеть и слышать, и в разуме себя ощущать. Это что за состояние такое? И как он воспринимает мир?
К сожалению, мы не можем передать друг другу такие ощущения. Это надо самому пережить. Но если у человека пропадает, вот, допустим, его отключают от каких-то ощущений, то вот так и бывает. Допустим, я перенес много всевозможных операций. Был во многих дорожных происшествиях, катастрофах, авариях. И меня отключали то тут, то там. Я видел, что со мной делают. Одновременно с этим не чувствовал тела. Мог наблюдать. Могли бы усыпить так, что я бы не наблюдал, как было в других случаях, и не слышал бы. То есть в таком случае человек не отождествляет себя со своим телом. Он как-то находится вне этих ощущений. Конечно, если бы у нас не было тактильных ощущений, мы бы не ощущали бы себя, не ощущали бы, что находится внутри нас. Мы бы просто воспринимали бы все через вот, зрение, слух, даже обоняние. Тут проблема разделить между всеми этими органами ощущений, потому что обоняние, осязание особенно, вкусовые ощущения, они основаны на контакте. То есть тут есть тактильная связь. Но, в принципе, это все равно не дало бы нам полную картину мира. Мы видим, что на сегодня мы находимся в окружающем каком-то мире странном. Он как-то ведет себя непонятно, мы не можем им управлять. Он изменяется куда, как, и мы не знаем. И мы чувствуем, что мы не получаем полной информации о нем. И это угрожает нам уже существованием, как говорят ученые, экологи.
А вот люди, пережившие клиническую смерть или попробовавшие психоделические наркотики, они описывают то, что они выходят в иное измерение и ощущают все мироздание как единое целое. Как вы можете это прокомментировать?
Я могу только сказать свое мнение об этом, конечно, я не навязываю его никому, но могу сказать, что это все не выходит за пределы психосоматических ощущений человека, и не более того. Когда я и сам переживал такие ощущения, был в состоянии клинической смерти много времени, сутками, и я помню явно то, что переживал, мне было это очень интересно потом впоследствии изучать эту феномену. И наркотики я, правда, не принимал никогда, но я представляю, что, в принципе, это всего лишь отключение, подавление восприятия окружающей действительности, и возникают всевозможные флуктуации, такие в мозгу блуждающие, что ли, токи, которые создают нам вот такие картины якобы потустороннего мира, ну, или духовного мира, более высшего, но на самом деле ничего с этим не имеющее. Духовный мир или высший мир, он воспринимается абсолютно реально, явно, сквозь наш мир, одновременно с нашим миром, в полном взаимодействии обоих миров, а не отключением какой-то части человеческого восприятия. Наоборот, мы повышаем диапазон и глубину нашего восприятия.
Спасибо. Давайте тогда посмотрим следующий клип, чтобы можно уже пройти было дальше по нашей беседе.
Прослушаясь, не могу прийти в себя. Кто я? Где я? Знакомые предметы постепенно возвращают меня в реальность. Это был всего лишь сон.
То есть...
Да, это на самом деле правильно. Мы не знаем, находимся во сне или нет. Человек вообще считается спящим, если он чувствует только наш мир. Ведь в нашем мире даже мы все воспринимаем в сравнении. Свет, тьма, сладкое, кислое, горькое там, и так далее. То есть все только в сравнении, сопоставлении, в столкновении двух различных ощущений. И на их грани мы и ощущаем. Мы не можем ощущать только одно без другого. допустим, свет вне Земли мы не ощущаем, вне атмосферы, потому что он не рассеивается и не создает нам эту видимость света. В безвоздушном пространстве света мы не видим. Только если поставим на пути света какую-то стену, какую-то, что задерживающее какой-то объект, тогда мы обнаружим, что да, здесь, оказывается, существует свет. Так и в нашем мире, и так и в выходе из нашего мира высший мир. То есть до тех пор, пока мы не ощущаем другого мира, кроме нашего, мы не можем на самом деле узнать, существуем ли мы реально, или мы на самом деле находимся в спящем состоянии. В таком сомнамбулизме, вот непонятно, мы сейчас живем или спим. Только лишь если мы встанем, как вот в этом клипе вскакивает парень, тогда он поймет, что тогда он спал. Для этого нам надо выйти в другое ощущение, в другой уровень ощущения мира, в другое измерение, и на сопоставлении их обоих понять, что каждое из них является несовершенным, а именно на сопоставлении, на соединении между ними мы и найдем свое истинное существование.
А скажите, пожалуйста, вот сам по себе сон, что это такое?
Сон – это чисто физиологическая потребность организма, животного организма. Наш организм, он животный, и как и все животные вокруг нас, который нуждается в переработке информации, в его сортировке по архивам в нашем мозгу, для того, чтобы все прошедшее за определенное количество времени уложилось, сосредоточилось, распределилось, и потом снова было готово к восприятию и новым впечатлениям. Поэтому сон – это чисто физиологическая потребность живого тела. Спят и цветки, и животные, и человек. Ничего здесь нет особенного, так сказать, мистического.
Но мы здесь говорим о физическом сне, а вот сам феномен сна, почему человек видит сон, он бы мог просто спать, а вот все равно зачем нужна вот эта вторая реальность?
Это не вторая реальность. Человек видит сон, младенцы, внутриутробные, развивающиеся видят сон, животные видят сны. Это, опять-таки я говорю, это когда тело отдыхает, мозг очень активно работает, он раскладывает всю информацию и приводит снова себя в готовность воспринимать следующий день. И поэтому вот эти вот блуждающие потоки информации, когда они не связаны четко с реальным ощущением, с нашими пятью органами чувств, тогда они возбуждают нас вот такие освобожденные от реальности образы, которые называются сном. Ничего иного моя наука об этом не говорит. И поэтому мы наблюдаем это у животных и у всех. Никаких вещих снов, никаких особенных. То есть то, что один человек видит во сне, и на самом деле может это сбываться, то другой человек может ему даже предсказать, и это может сбываться. А третий может увидеть в прошлом. Это все информация, которая свободно находится и у нас внутри нас. Только в обычном виде мы ее не можем извлечь и осознать, ощутить. А во сне это немножко легче. Потому что человек не связан с внешним потоком информации.
А скажите, пожалуйста, можно ли управлять сном?
Да, если вы днем будете под определенным сильным впечатлением и будете очень много над этим работать и думать, и главное, с этими же мыслями, не прерывая их, уснете, то, естественно, вы продолжите всю свою работу дневную во сне.
Понятно. Вот просто вытекающий вопрос из предыдущего вашего ответа. Если муж с женой видят один и тот же сон, что это может означать? Это как-то какой-то знак или что?
Они близки друг к другу, они переживают одни и те же ощущения, впечатления в течение дня, и поэтому переживают одни и те же сны ночью. Существует и объем, обмен энергией. Мы, в общем-то, довольно сложная структура. Я уже не говорю о нашей духовной высшей структуре, даже на нашем уровне. Мы еще только-только начинаем это изучать. Биология, биофизика, биокибернетика – моя специальность. Это все, в принципе, еще не изученные совершенно области. Человек представляет собой очень серьезную, очень емкую внутреннюю систему. Мы о нем практически ничего не знаем. Мы знаем только его внешние некоторые проявления всего лишь.
А вот если перейти немножко на другой слой, Такой вопрос. Если во сне я был женщиной и испытал оргазм, проснулся, эффект налицо.
Так,
что это может быть?
Так, испытали? То есть ваше представление, ваше впечатление, оно настолько сильное, что вызвало у вас и физиологическую реакцию, отклик организма. Совершенно естественно. А как вы во сне чувствуете, что вы кого-то убиваете и просыпаетесь, будто сжавший нож в руке или еще какие-то... Это все... сон, он полон впечатлений, причем... Вы видите, ведь человек, кстати говоря, управляет собой, миром, влияет на мир, на окружающее не только своими действиями, не только словами, а и своими мыслями. То есть мы в течение сна, в общем, остаемся включенными в это общее, в общее человечество, в общую цивилизацию и влияем в том числе и своими снами друг на друга. Так что... даже, вот как вы говорите, общение там, с какой-то желанной женщиной, оно включает в себя тоже вот эти энергетические потоки друг к другу. Мы видим в наших исследованиях, в новейших, насколько человек действительно энергетически взаимосвязан с остальными. И впереди еще большие открытия в этом. Но я занимаюсь более высшей областью.
Ну, давайте тогда посмотрим следующий клип.
Это верно. Мы находимся в сложном, многослойном, многосоставленном друг в друга мире. Я занимаюсь наукой Каббалой, которая раскрывает нам и более высокие слои, то есть высшие измерения, управляющие нашим миром. И оттуда мы наблюдаем наш мир. То есть те, кто занимается этой наукой, в принципе, каждый может ею овладеть, заниматься ею. Но те, кто приподнимаются, то есть получают возможность исследовать наш мир свыше, то они обнаруживают именно вот такую картину, как ящички, много ящичков, в которых находятся еще ящички, еще. То есть и в каждом этом ящичке вот таких вот всего 125 ячеек. Мы находимся в самой низшей ячейке. А приподнимаясь, постепенно возвышаясь, постепенно обнаруживая себя в более низком ящичке, приподнимаясь на более выше, реализуя себя в нем, развивая себя, мы приподнимаемся еще выше, еще выше. Вот наука Каббала, она дает человеку возможность приподниматься по этим ступеням, постепенно обнаруживая себя все в более глубоких-глубоких ящичках, в прошлом, а в настоящем все более и более высших, пока мы не достигаем самого высшего состояния, которое уже не находится в ящике, которое находится вне его. Мы выходим на открытый бесконечный простор. Вот этого состояния, в принципе, должны достичь все люди в результате своей материальной и духовной эволюции.
А вот скажите, пожалуйста, а какая она... Это реальность, настоящая реальность.
Эта реальность, она состоит из самого низшего слоя, самого низшего ящичка. Это то, что мы ощущаем в данный момент через свои животные органы чувств. Я говорю животные, потому что наше тело, оно животное. А все остальные ящички, все остальные над ним, все остальные над ним ступени постижения, они уже представляют собой другое измерение, следующее, духовное, которая делится на 125 вот этих вот ступеней. Как бы лестница наших постижений. И все они силовые. То есть там мы постигаем не образы, как в нашем мире. Мы постигаем силы, которые управляют нашим миром. И главное, что мы при этом получаем, мы раскрываем для себя план. Мы раскрываем для себя причину и следствие всего этого существующего, его развития, его самой окончательной формой, для чего это все. И это находится очень-очень далеко от нашего мира. Представьте себе вот таких вот коробочек, как вы изобразили в этом клипе, 125, и они все качественно разные. Не просто маленький ребенок, большой, там самолет или там паровоз или что-то другое, а абсолютно разные. Ведь разница между ребенком и вот этим вот человеком, который сидит в электричке и куда-то едет, она же абсолютно, она качественно должна быть разная. То есть для того человека он находится в одном мире, для ребенка тот человек – это игрушка. То есть, как бы ребенок приподнялся над тем человеком, он является этим человеком на низшем уровне, приподнялся на более высший уровень, наблюдает себя на более низшем, как ребенок вот этого вот пассажира. А затем следующий уровень, когда это уже не ребенок, когда это уже там другой человек в другом виде и так далее. То есть, но это тоже уровни из одного мира. А здесь имеется в виду 125 миров качественных изменений.
А вот скажите, пожалуйста, а зачем нам нужно выходить в этот мир?
Для того, чтобы управлять. Потому что мы специально поставлены в нашем мире в такое состояние, приводит нас к такому состоянию, когда мы обязаны научиться управлять собой и своим миром. Для того, чтобы развить нас до самого наивысшего уровня. Изначально это высшее управление, высшая сила, которая включает все миры и наш мир, как все эти 125 сфер концентрических. А эта высшая сила, она запланировала заранее в замысле творения привести нас из самого низшего состояния, ограниченного, из однополярного, так называемого, мира, в многополярный. Но многополярный не так, как мы говорим в политике, а многополярный, то есть когда мир, он многосложный. Он состоит из бесконечного множества вселенных, физических и духовных. И уже сейчас физики догадываются об этом и говорят о том, что параллельно с нашей вселенной существуют другие вселенные. Они уже чувствуют, что не может быть, чтобы тот объем информации, в котором мы находились, он не самодостаточен. Он не может просто так существовать. Есть обязательность, необходимость в том, чтобы существовали еще другие рядом с нами объемы мироздания. Иначе мы не существуем. Вот откуда взялся в Биг-Бенге вот этот вот крохотный, не лучик, а искорка света, из которой произошла вся материя и вся Вселенная наша. Вот откуда она прошла? Она прошла из другого, да. Из другого мира, из другого уровня мироздания. И прорвалась в наш мир, и вот этим взрывом, смотрите, что она породила. Это была микродоза света, высшего света. Смотрите, что в итоге на нашем уровне он натворил. То есть вот это миллиарды вселенных, миллиарды миллиардов звезд, миллиарды планет, жизнь во всем и многообразии, эти бесконечные расстояния и все прочее. Всего лишь от самой маленькой искры из более высшего уровня. Так что вы представляете себе эти ящички, какая разница между ними? Вот это позволяет нам изучать наука Каббала, и нам это необходимо. Мы сегодня приходим к такому состоянию в мире, в раскрытии этого жуткого кризиса на всех его уровнях. Глобальный кризис, который нас ждет. Самое главное, экологический кризис, когда мы находимся перед коллапсом нашей природы, когда мы в верхнем полушарии будем замерзать, в нижнем полушарии будем сжигаться от жары и так далее. Это в ближайшие годы нам уже прогнозируют синоптики и экологи. Так что нам необходимо понять, каким образом мы можем изменить наш мир. И мы можем. Согласно науке Каббала, это возможно, потому что внешние силы, которые держат нашу Вселенную, они, кстати говоря, именно управляемы человеком из нашего мира.
А вот скажите, пожалуйста, вот я выхожу на этот этап, на другой уровень. Как я могу быть уверен, что это не иллюзия, что это настоящая реальность?
А вы не выходите и отключаетесь от нашего мира. Когда вы приподнимаетесь над нашим миром, вы не теряете связь с этим миром и чувствуете их взаимодействие. Вы постоянно реально проверяете себя. Вы как бы расширяете свой диапазон ощущений, но ощущений в область сил управления. Личного и общего. Вы просто изучаете это. Вам не дается возможность сразу же управлять всем чем угодно. Для этого вы должны морально вырасти до определенного уровня, чтобы включиться в эти силы и вместе с ними, согласно их программе, эту программу переключать на более доброе, на добрую реализацию. А то, что вы постигаете сквозным методом. Сквозь рамки нашего мира постигаете следующий, высший мир. Ведь все, что происходит в нашем мире, мы видим, что оно происходит по неволе. Мы не знаем, как мы рождаемся, почему рождаемся, с какими свойствами, почему в такой системе, в такой среде, кем мы будем, что произойдет с нами, кем мы потом, что будет с нами после смерти. Мы ничего не знаем этого. Это все нисходит из высшего мира. И поэтому человек достигает такого развития, что он желает это узнать. Он уже перерастает рамки просто животного существования, чтобы как-то себя обеспечить в течение этой жизни. Ему интересно знать, а смысл вообще существования, он в чем-то есть или нет? Сегодня отсутствие ответа на этот вопрос приводит людей к депрессиям, к наркотикам, к террору, к чему угодно. В принципе, это является внутренним подсознательным нашим запросом, для чего мы существуем. И поэтому происходят вот такие перегибы во всех наших политиках, движениях общественных и все. Это, в принципе, как бы слепые попытки найти ответ на вопрос, для чего я здесь. Если бы люди знали, они бы не дергались бы в такое изменение мира на нашем уровне. Они бы сразу же подключились бы к управляющим силам и начали бы наш мир на самом деле менять. Потому что изменить его можно извне, на уровне нашего мира. Мы видим в течение всей истории человечества, наш мир изменить нельзя. Эти все попытки все равно приведут нас к полному разочарованию.
А вот скажите, пожалуйста, вот талантливые люди, они делают очень интересные вещи. Бытует мнение, что они подключены к какому-то каналу, скажем так, более высшей реальности, и оттуда черпают эту информацию. Так ли это? И вообще, что это за феномен такой?
Нет. Когда-то думали, действительно, я слышал об этом, что фантасты или какие-то великие там открыватели, первопроходцы и так далее, художники особые, в общем, люди, озаренные каким-то мистическим свойством, смыслом, силой, ведущие или ведомые, вернее сказать, какой-то высшей силой, подключенной к какому-то внешнему источнику. Они как бы являются посредниками между какой-то той цивилизацией, более развитой, и нашей земной, и привносят в наш мир вот эти все открытия, развития. Это все не так. Это все не так. Это является всего лишь то, что они делают, плодом нашего земного разума и земных чувств, и ничем иным. Мы можем развивать, сегодня есть наука, которая помогает развить в человеке все эти свойства и может сделать изобретателем и каждого деревенского паренька. И проблема, конечно, в музыкантах, в художниках, это чувство, которое рождается в человеке действительно. Мы не знаем особенно особенностей этого происхождения. Но, в принципе, это тоже можно, я уверен, что генетики будут с этим справляться запросто. Без всякого подключения к какому-то особому уровню информации.
А вот еще последний вопрос по этой теме. А почему люди склонны мечтать о какой-то иной реальности? Почему они недовольны тем, где они находятся?
Нам это дает ответ на вопрос о смысле жизни. Смотрите, несмотря на то, что религия ничем не подтверждается, мы хотим, чтобы это было так. Потому что это нам дает ответ на вопрос о смысле жизни, что действительно есть смысл в нашей жизни. Или наука, когда она раздвинет все эти диапазоны окружающего нас пространства до состояния, что мы увидим все, что происходит за границами нашего мира, что происходит с нами после смерти. с нашим рождением здесь, к какому виду мы существуем за пределами этой жизни, тогда действительно мы будем намного более счастливыми. В соответствии с этим, представляете, как изменится наша жизнь? Если мы будем знать, что происходит далее, тогда наша жизнь уже будет в соответствии с этим изменена, мы уже будем в предчувствии будущего по-другому себя вести, сможем управлять с того уровня более высшего, нашим уровнем. Это наука, которая сейчас нам необходима.
Ну, давайте тогда посмотрим следующий клип и дальше продолжим нашу беседу.
Да. В общем-то, это день сурка, так называемый, знаете, фильм. К сожалению, это так, но на самом деле каждая секунда нашей жизни пронизана очень-очень серьезной необходимостью. И на самом деле каждую секунду в нашей жизни, причем неважно в ком, это может быть какой-то индеец, который там в джунглях сейчас бежит за какой-то пищей, или крестьянин в Сибири, который там в позе лица чего-то там добывает, или африканец, или европеец, играющий в миллиарды, играющий буквально в зерна для того, чтобы собрать себе на пропитание дневное. Неважно кто, в каждом из нас отрабатываются определенные информационные данные каждую минуту. И каждую минуту мы устремляемся к новому состоянию, которое все больше и больше приближается к нам, все ближе и ближе. И оно, это состояние такое, что мы должны будем, вынуждены будем выйти за пределы нашего мира. Вот это отчаяние, то, что происходит у нас из-за этого вот монотонного существования, как в данном клипе, оно приведет к нас к вопросу о смысле жизни, но не таком, как в детстве, когда мы в детстве постоянно спрашиваем, в принципе, об этом, а более сильном, осознанном и, самое главное, реализуемом, когда мы действительно сможем выйти за пределы нашего мира. То есть увидеть, вот как на картине, на вышивке, вы видите с одной стороны цветочки, а с другой стороны вы видите ниточки, которые соединяют части картины. Вот эти ниточки с обратной стороны нашего мира мы не видим. Мы не видим взаимосвязи между собой, мы не видим управляющих этих сил, и в этом наша проблема. Поэтому весь наш мир кажется он вот таким вот, и мы его делаем таким запутанным и бесполезным. Не знаем, как здесь существовать. В общем, мы не знаем. Мы придумываем всякие игры, и не более того. Вот выйти за пределы нашего мира, за рамки, увидеть сзади его управляющие силы, войти в эту систему управления, конечно, это поднимет человека в этом мире из его монотонности, избавит нас от разводов, от войн, от наркотиков, депрессии, от всего того, что есть сегодня. Главное, что мы узнаем, как существовать и в перспективе всего существования. То есть, представляете, вот как эта искорка света ворвалась в нашу Вселенную и создала ее. И далее это все прошло дальше, и создались еще Вселенные, еще миры. Мы можем все это пройти. И притом мы приподнимаемся над уровнем времени. Над скоростью света, значит, над уровнем времени. Сокращается расстояние до нуля, время сокращается до нуля, и практически мы выходим на уровень бесконечности. Мы можем это совершить с собой, вот именно прорываясь сквозь стены этого мира. Это позволяет человеку все, что в нем находится. Надо просто развить в себе эти возможности. И тогда не надо будет с отчаянием каждый день вставать при этом будильнике и, так сказать, бежать на работу. А каждый день будет наполнен другим смыслом. Вы начнете ощущать необходимость, почему природа вас поставила в такие условия. И с каждой минуты вашего существования вы сможете обретать высшую ценность. Вы будете видеть связь этого маленького ящичка, где вы находитесь, со всеми другими ящичками, и как вы влияете на них на все. Несмотря на то, что вы сидите там в поезде, в метро, и куда-то едете, вы своими мыслями, своими чувствами, ощущениями, включениями, вы можете влиять на всю остальную природу, на все ее уровни, на все ее измерения. И вот тут вы уже действительно являетесь человеком, сказать, не то, что думали о этих открывателях или фантастах, что они являются представителями иных цивилизаций. Вы являетесь как бы жителем всех цивилизаций.
А вот скажите, пожалуйста, вот почему так есть люди, которые удовлетворяются такой жизнью, а есть те, которые вот хотят уйти от этого, их не удовлетворяет это никогда на протяжении веков?
Это зависит от того, как человек выбирает свой путь. Есть люди, которые не могут мириться с ощущением пустоты. И для них, даже если наполнена была бы жизнь чем угодно, вот как в Европе, в самых сытых странах, в самых развитых странах, какой процент депрессии, самоубийств, наркотиков. А есть люди, которые удовлетворяются малым. А есть европейцы, которые едят куда-то в Индию или в другие места, чтобы себя подавить немножко, спустить свой эгоизм на более низкий уровень, удовлетвориться малым. Чем меньше эгоизм, тем человеку легче. Он понижается до уровня животного, ему вообще хорошо. А чем развивается больше и чем эгоизм больше, тем ему труднее, он должен ответить на наболевшие вопросы. Так что каждый выбирает пока свой путь. Но в принципе наше развитие, вот то, что в нас происходит каждый момент времени, хотя мы и не понимаем, что в нас происходит, но наше постоянное эгоистическое развитие, оно приводит нас к тому, чтобы мы вознуждались ответить на четко на вопрос, для чего я существую. А ответ на этот вопрос может быть не в каких-то уловках, не в каких-то наркотиках или там успокоениях, а только в том, чтобы явно раскрыть для себя то все мироздание, весь тот объем, все миры, в которых мы существуем. К этому наше развитие нас приводит поневоле. И поэтому в течение ближайших лет вот эти все кризисы, коллапсы, экологические, наши общественные, политические, экономические, все это приведет нас к тому, чтобы мы вынуждены были бы выдавиться из этого мира просто в более широкое пространство.
Угу. Давайте тогда посмотрим следующий клип, и там как раз таки эта тема поднимается.
Да, действительно так. Только скрыто от нас. Вот для этого там нам и надо найти это высшее управление, подняться на ступеньку выше, как маленький мальчик относительно человека, едущего в поезде, в этих двух ящичках. Да? Угу. Тогда мы увидим, кто управляет нами. Мы сами обнаружим себя управляющими нами на более низком уровне. А затем, поднявшись на следующий уровень, обнаружим себя управляющими нами на еще более низком уровне. И так далее. То есть практически мы всегда управляем сами собой, но неосознанно и, к сожалению, не понимая этого, сами причиняем себе всю эту боль, страдания, никчемность, пустоту и так далее. Поэтому выйти на другой уровень, понять, кто тобой управляет, это значит понять самого себя на более высшем уровне. И так человек приподнимается на этих уровнях, пока не достигает самого наивысшего. И там он действительно связывает себя с высшей управляющей силой. Или можно назвать ее творцом, или природой, Неважно, как об этом сказать. Вот к этому нас и вынуждает наша жизнь. Управляемы мы абсолютно. Мы только не осознаем этого, как вот этот маленький ребенок, который сидит в коляске, который управляют, так же и мы. То есть наши мысли, наши чувства, наши желания, все, что с нами произойдет и происходит, это все автоматически задано. Как заданы все свойства при моем рождении, в какой семье, в какое время, как я буду воспитываться, каким образом, в принципе, каким я стану взрослым человеком. И согласно этому я уже дальше буду жить. Мне понятно, что как то, что в меня вложили, так я и далее буду жить. То есть свободы воли нет. Свобода воли есть у тебя всегда над низшим уровнем, если ты над ним приподнялся. Над тем уровнем, на котором ты находишься, ты не властен. Над ним властен более высший уровень. А тот уровень, на котором находишься ты, если приподнялся над самым низшим, над нашим миром, тогда ты можешь управлять им. К этому и приводит наука Каббала. Она практически говорит о том, что человечество будет вынуждено будет подняться на этот более высший уровень, потому что обнаружит себя идущим к уничтожению, взаимному уничтожению, глобальному, экологическому и так далее. Должна будет подняться на более высший уровень, и на более высшем уровне мы сможем, вот как взрослый ребенок катит эту коляску, так же мы сможем управлять нами, никчемными, на уровне этого мира, и весь наш мир придет в гармонию, в взаимосвязь, в соответствии с той высшей ступенью. А затем, когда мы таким образом из более высшей ступени справим более низшую ступень, мы обнаружим, что и на этой более высшей ступени не все в порядке, что есть еще более большее совершенство. И также, отрицая ту более высшую ступень, видя в ней несовершенство, по закону отрицания, мы будем вынуждены подняться на еще более высшую ступень, чтобы управлять ступенью номер 2, со ступенью номер 3 и так далее, до 125 ступеней. Эти 125 ступеней, они означают все то развитие, которое должен пройти каждый из нас. Каждый, абсолютно каждый. Если не в этой жизни, то в следующий раз. Но все человечество, то есть все мы в нашем энергетическом объеме или в душе, не в теле в этом, так в другом, должны будем достичь этого максимального совершенного уровня.
А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что я сам собой управляю, но на более высшей ступени. Как это возможно? То есть сколько меня существует тогда? И вообще, что это?
Вас существует 125 таких Владов. Да-да.
То есть 125.
Ваше отображение во всех этих уровнях, и при том, и управляетесь вы с самого высшего. А до самого высшего все они относительно друг друга, относительно низшего каждый из них совершенен, относительно высшего каждый из них находится в определенном недостатке. И всегда подъем, он материалистически абсолютно четко определяется тем, что мое настоящее состояние становится невыносимым, и я обязан его сменить на более высшее. И так каждый раз мы видим и в нашем мире. Человечество меняет всегда форму своего существования, когда предыдущее состояние становится невыносимым. Или революции, или всякие изменения таким образом происходят. Вот так же и с нами. Мы сейчас подходим к такому кризису огромному, на всех наших уровнях и деятельности нашей, и природы, который выдавит нас просто в следующее состояние. В ящичек номер 2. Но он уже такой, что с его помощью мы сможем управлять. На уровне нашего мира, на самом низшем уровне, в самом низшем ящичке, мы собой управлять не можем.
А вот скажите, пожалуйста, вот у нас следующий ролик, он будет больше, более глубже раскрывать эту тему. Давайте посмотрим. И вот у меня есть несколько вопросов как раз-таки по свободе воли.
Хорошо. Да, ну естественно, правда что ли, маршрут что
наш... да, да. проложен. Он правда проложен?
Конечно. Но скрыт от нас. И поэтому нам кажется, что мы находимся в иллюзии свободы воли. Но это чистая иллюзия.
А почему это скрыто, скажите, пожалуйста?
А чтобы не убивать нас. Вы представляете, если человек будет... Если надо мной кто-то командует из людей, это не отрицает моей свободы воли. Все-таки я существую. Были огромные периоды рабства, и мы не видим огромных восстаний, когда люди препятствовали, не хотели быть в рабстве. Потому что был такой период развития эгоизма, относительно спокойный, когда люди были согласны за еду работать. Хозяин должен был заботиться о своем рабе. Раб – это все-таки его имущество. Его лечить, его за ним следить и так далее. И человеку было достаточно и хорошо. Знаете, как много людей привыкают жить в тюрьме и не хотят оттуда выходить. Все нормально, все на готовом. Ни о чем думать не надо. И все равно появляется внутри какая-то иллюзия свободы воли. Внутри якобы я свободен. Даже в самых таких жутких состояниях. Когда вот человек просто скован по рукам и ногам, а внутри я, мое я свободно. Если бы мы узнали, что мое «я» управляется сверху, не оставляя нам никакой свободы воли, ни в мыслях и ни в чувствах, ни в решениях, ни во мнениях, ни в отношениях к чему-то. То есть в самой глубине своего «я» – это не «я». Тогда это ужасно, тогда от меня остается только какая-то оболочка, которая просто фиктивно существует. Как, знаете, как какое-то истленное тело, а внутри него ничего нет. Это уничтожает человека абсолютно полностью. То есть это уничтожение своего «я». Я готов повеситься, или чтобы меня уничтожили. Я верю в свое «я». Оно ощущается мною как вечным. Человек может идти на баррикады, на смерть. Мы видим, это не проблема. Люди убивают себя во имя какой-то идеи, потому что идея – это наше внутреннее «я». А если бы мы обнаружили, что его не существует, что оно на самом деле тоже вот как маленькому ребенку управляется сверху или тому, кто находится в ящичке, вбрасывается это туда, и он там таким образом ковыряется там в своих мнениях, желаниях, мыслях и так далее, тогда меня нет. Вот с этим человек согласиться не может. Он готов на все. На все, что угодно, только мое «я» от меня не забирай. Ты меня можешь уничтожить физически, мое «я» ты от меня не отнимешь. Ты меня можешь заставить любыми страданиями говорить все, что ты захочешь, а внутри я останусь. Я остается. Поэтому постижение высшего управления в нашем состоянии было бы для нас непереносимой, непереживаемой трагедией. Мы его просто обязаны были бы с собой мгновенно покончить.
А вот и, скажите, пожалуйста...
И поэтому в той мере... Извиняюсь, я все-таки хочу добавить. Да. И поэтому только в той мере, в которой мы можем приподняться над собой к своему «я», которое управляет нами, как мы говорили, что верхний слой управляет низшим. Я, поднявшись на уровень номер 2, управляю собой на ступени номер 1. Вот если я могу подняться на номер 2, тогда раскрывается мне, что я на нашей ступени полностью управляем. Раскрывается в чувствах, раскрывается в постижении, в явном. Но для меня это уже не трагедия. Для меня это является уже последним толчком выхода на следующую ступень. По необходимости я обязан на нее выйти. Именно в таком случае.
А вот скажите, пожалуйста, вот если человек в разуме понимает, что он не свободен, соглашается с этим, но он этого не ощущает, как это можно продемонстрировать человеку?
Ну как же вы продемонстрируете? Только на всевозможных примерах из нашего мира. Генетики, биологи доказывают, что все, что у нас есть, этим управляют наши гены. Один ген управляет, что я ворую, другой, что я там люблю флиртовать, танцевать. И есть гены, которые предрасположены развивать человека быть ученым, быть художником, музыкантом. Есть, которые наоборот, тянут его к простой жизни и так далее. Все это гены, все это гормоны, все это так называемые информационные данные, которые в нас развиваются. И наука в последнее время нам это все настоятельно, в принципе, доказывает с одной стороны. С другой стороны, не хотят доказывать особенно. Не говоря уже о том, что мы развиваем в наше время очень много технологий управления человеком. Ведь мы все управляемы. Смотрите, средства массовой информации, тайные, явные, всевозможные технологические управления нами, от всевозможных секретных структур, мировых, государственных. Это все существует. Я не отрицаю этого и не отрицаю их необходимости, с другой стороны. Потому что без них нам, может быть, было бы еще хуже в нашей жизни. И представляете, если бы люди не были бы увлекаемы какими-то рекламами, спортом или к чему-то, или как-то. Управлять такой массой невозможно, значит, стало бы, и она бы делала бы в своей жизни вообще непонятно что. А так, понимаете, миллионы людей на Олимпиаду, миллионы других там на покупку какого-то там сырья, не знаю чего, еще третьих на что-то другое, на моду. И это помогает человеку как-то, знаете, выстроить какие-то свои ориентиры хотя бы в этой жизни, иначе он бы к чему бы пришел. Поэтому все это управление, оно необходимо, но мы во всем управляемы, на самом деле. Скажите мне только другое. Откуда может у вас появиться ваше желание и ваша мысль? Что значит ваша? Которая минуту назад у вас не было, и вдруг возникла. Так откуда она возникла, если ее не ощущалось в вас?
Ну, возможно, от меня.
Ну, где же она в вас? То есть из ваших каких-то подсознаний, откуда-то из... Но не вы ей командуете. Не вы определили, что вы хотите, чтобы у вас это возникло сейчас. Понимаете? То есть мы приходим к тому, что откуда-то из каких-то глубин наших или подсознаний, или извне, неважно, как считать, откуда-то оттуда приходят к нам желания и мысли.
Интересная вещь. Ну, вот скажите, пожалуйста... Если я, допустим, хочу, у меня маршрут проложен налево, а я хочу идти прямо. Как я могу пойти прямо и могу ли я?
Нет. Все равно то, что вы решите, потому что вас высшее управление каким-то образом закладывает подсознательно. Оттуда поднимаются мысли, повернуть туда, вдруг сменить маршрут и так далее. Почему сначала был проложен один маршрут, и в итоге вы сменили на другой? И, конечно, есть в этом какой-то смысл, чтобы вы осознали вдруг какую-то в этом необходимость. Научить вас чему-то. В принципе, все, что происходит с нами, это постепенное развитие нас до уровня, когда мы почувствуем себя готовыми уже к переходу на следующую ступень.
А вот скажите, пожалуйста, вот такой банальный вопрос. Вот я сейчас сижу с вами в студии, беседую. То есть это тоже было заранее запрограммировано, то, что я должен был прийти и задать вам определенные вопросы?
Несомненно. У меня в этом нет никакого сомнения, потому что, во-первых, я ощущаю, как мною управляют, и я ощущаю, как я управляю собой на более низких уровнях, и... Я нахожусь в гармонии с этим. То есть я встречаю желательно, с пониманием, с одобрением любое высшее управление. Потому что я хочу себя таким образом подготовить к тому, чтобы приподняться на следующую ступень.
А скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю? То есть у меня уже уготовлен маршрут. Если я иду по нему, у меня в жизни все хорошо. Если я пытаюсь свернуть, то у меня в жизни получаются какие-то плохие события.
Нет, вы не можете ничего определить. Даже если вы 1000 раз смените маршрут, вы все равно смените его так, как вам это накладывают. Но не надо об этом даже думать. Не стоит в нашем мире запутываться в этих вещах, потому что надо это постичь реально. Абсолютно реально. То есть вы находитесь в реальном постижении мира, сквозь наш мир вы начинаете ощущать другие слои его, более тонкие, более глубокие, высокие, откуда нисходят на вас сигналы управления, на вас, на всех людей. Вы начинаете видеть всех нас взаимосвязанными, вы начинаете видеть всех нас как одно единое целое, все человечество, вы начинаете видеть, как управляет высшая сила единая всей этой массой на самом деле, которая одна, единая эта масса. И вот вся эта масса человечества в одном в одном теле, как бы, духовном, относительно одной единственной высшей силы, как они вместе взаимодействуют. Это является высшей наукой.
А вот, профессор, вот мы уже близимся к концу, еще осталось два клипа, и вот в следующем как раз-таки клипе будет говориться о моем мире. И там есть вопросы, которые, может быть, больше раскрывают вот то, что вы сейчас говорили относительно человека.
Угу.
Давайте посмотрим.
Мы коснулись с вами сложной проблемы. Проблемы, что мы видим окружающий мир как свое отображение. На самом деле мы не видим ничего окружающего. Весь окружающий мир заключен в нас, внутри нас. Мои глаза не видят ничего вне. Они видят только то, что входит в них. То же самое и уши, ну и остальные все мои ощущения. То есть я вижу все, что входит в меня извне и отображается во мне и строит внутри меня картину в соответствии с моими свойствами, чувствами, настроением, ментальным, моральным развитием и так далее, этикой и так далее. То есть я переживаю практически не мир, какой он на самом деле, а переживаю его внутри себя, каким я его воспринимаю, абсолютно субъективно. Если мы далее пойдем по этому принципу, как вот в этих коробочках в нашем первом клипе, то мы обнаружим, что на самом деле вокруг нас ничего не существует. Абсолютно ничего не существует. А находится только сплошной белый свет. И все отображение, которое мы видим вне нас, оно находится на самом деле внутри нас. Все наши свойства, все наши чувства, все наши мысли, возникающие внутри нас, проецируются на этот белый свет, как на белый экран в кинотеатре. И мы видим образы, на самом деле, это мои личные. И если я кого-то люблю или бью, или как-то, неважно, как включаю в свое общение, неживую, растительную, животную, человеческую природу, всю нашу Вселенную, это все отображение моих внутренних свойств. А на самом деле вне меня этого не существует. И даже то, что мы сейчас с вами разговариваем, это все чистая иллюзия отображения моих свойств на фоне белого света, окружающего меня. Таким образом постигается человеку, когда он поднимается со ступени на ступень, он обнаруживает вот это вот интересное свойство каждый раз, когда переходит из ступени на ступень. То есть то, что раньше ему казалось, что находится вне его, он вдруг понимает, что это оказывается внутри него, в ящичке в его. И входит на другую ступень. О, сейчас я нахожусь в мире. Сейчас я якобы вижу вне себя. Начинает работать над собой, проверять свои свойства, чувства, развивать себя дальше. И снова входит на следующую ступень, а предыдущую видит себя снова в ящичке. Что это было лишь его отображение. внутренних его свойств, мыслей и желаний.
А как можно понять? Вот я вижу горы, вижу людей. Я могу понять, что я могу полюбить свою жену, ребенка, но не какого-то бомжа. Вот я не могу себе представить, что это я, это стена. Это сложно.
Человек,
как это можно понять?
Да, это несомненно сложно. Но, понимаете, вы называете меня профессором. Моя специальность – это онтология, это постижение реальности. Наука о постижении действительности. То есть, каким образом мы постигаем действительность? Я, исходя из этой науки, из биокибернетики, которая была моей первой специальностью, и философия, пошел дальше. И поэтому пришел в Каббалу. И вместе вот этот симбиоз этих всех наук земных и этой и Каббалы, как более удаленной немножко от земных наук, позволяет раскрыть именно вот это вот, вот этот парадокс, что все, что находится извне, на самом деле рисуется нам внутри нас. На нашем вот тут вот внутреннем экране, здесь у меня на задней как бы части мозга находится экран, и на нем проецируются все мои внутренние данные. А извне проходит высший свет сквозь эти всевозможные модели, и таким образом я вижу эти модели. Знаете, как ставишь на фоне света, вот как вы сейчас видите меня, так вот и наши изображения, наши свойства, вот так вот видятся нам на нашем экране. Это на сегодняшний день и наука, и философия, в принципе, близки к этому и уже начинают об этом говорить. И приходят к выводу, что все это чисто субъективное впечатление человека о том мире, в котором мы живем. И физика, особенно новейшая квантовая физика, она говорит об этом уже абсолютно четко, точно, что мир, он абсолютно субъективен, и вне его существуют силы, которые его определяют.
А вот скажите, пожалуйста, если я не терплю какие-то вещи, вот мне не нравится человек, то я сам себе не нравлюсь?
Конечно, или... конечно, только лишь.
А как с этим можно бороться?
Нет внешних людей. А для этого бороться надо очень просто. Поднять себя до более высшего уровня. И тогда все люди, которые вам видятся ужасными, неправильными, нехорошими, вы будете понимать, что они абсолютно управляемы. И вы, в общем-то, своим поведением, своим отношением делаете их такими. Оказывается, нет в нашем мире ни злодеев, ни убийц, ни каких-то извергов, как и нет хороших, и приличных, и приятных, и так далее. Все это управляемо нашими собственными свойствами. Вот именно приподнявшись на следующий уровень, мы сделаем тогда наш мир гармоничным в соответствии с общей природой. И тогда нам будет... естественно, абсолютно комфортно, в нем хорошо.
А скажите, пожалуйста, а вы – это тоже я?
Да. То есть мы друг в друге существуем. Каждый из нас включает в себя весь мир. Мы существуем друг в друге. И поэтому, когда мы начинаем постигать высшую ступень, мы начинаем постигать, что внутри каждого из нас существует каждый, тогда мы начинаем вкладываться друг в друга. И в таком взаимном сочетании, сложении друг друга, мы образуем сферу. Как единое творение.
То есть мы все единое творение, но мы видим себя частичками.
Сейчас мы видим себя частичками. И постепенно, по мере нашего подъема, из ящичка в ящик, из ступеньки на ступень, мы начинаем все больше и больше постигать, насколько каждый из нас является проекцией всего мира. И весь мир является проекцией наших внутренних свойств. Это реальность, которую мы обязаны постичь. Реальность – это, кажется, философией какой-то очень далекой от жизни. Нет, мы обязаны будем к этому прийти, потому что без этого мы своей жизнью, простой, обыденной, не сможем управлять. Потому что без этого, с сегодняшним развитием эгоизма в каждом, я не могу терпеть жену, дети уходят от меня, воспитать я не знаю, каким образом следующее поколение, оно куда-то идет непонятно как, мы наш мир приводим к тому, что он разрушается и просто приводит нас к экологической катастрофе, крушение даже искусственно созданных систем, банковской системы. Искусственно созданная, не имеет к природе никакого отношения. Смотрите, к чему мы привели, что мы не знаем, что завтра будет вообще с деньгами. А смогу ли я даже на миллиарды, если у меня есть, купить булку хлеба? Понимаете? И так далее. То есть и человечество не знает, в следующий момент будет война, нет. И говорят об этом абсолютно спокойно, что да, возможно, а куда же нам деться? И так далее. То есть не включившись в общую систему управления нашим миром, мы приводим себя к состоянию, которое будет хуже смерти. Поэтому мы придем к пониманию, к раскрытию этой всей общей картины мира на таком уровне, когда нам будет на самом деле комфортно, хорошо. Я это предвижу в течение ближайших лет. Так я хотел бы, но кроме того и, в общем-то, довольно объективно так видится.
Профессор, вот давайте тогда последний клип посмотрим, там как раз-таки тоже еще дальше уходит в эту тему. Спасибо. Профессор, скажите, пожалуйста, вот почему человек постоянно хочет уйти от общества, и чем дальше он уходит, он все равно не удовлетворяется этим, становится ему все хуже и хуже?
Мы не можем уйти от общества, потому что мы друг с другом энергетически связаны. Мы не можем уйти друг от друга, потому что высшие силы ведут все к тому, чтобы мы объединились, несмотря на наш эгоизм, чтобы мы приподнялись над нашим эгоизмом личным, индивидуальным, и объединились вопреки ему в одно единое целое. К этому нас приводит природа. Природа показывает нам, насколько мы глобальная деревня маленькая, насколько мы связаны между собой абсолютно во всем. Нас вынуждают к этому все системы, которые мы развили, даже не понимая, каким образом вдруг они настолько взаимозависимы друг от друга, что если мы не найдем друг с другом правильного взаимоотношения, мы просто уничтожаем нашу цивилизацию, и каждый из нас уже не будет способен выжить. Человек, конечно, старается убежать от других, изолироваться от других, насколько это возможно. Но в то же время хочет быть в комфортном состоянии. Я должен продолжать свой род, меня к этому подталкивают мои какие-то внутренние инстинкты. Я должен быть в семье, я должен все-таки обеспечить себя, я должен сделать так, чтобы обо мне заботились, когда я буду больной или когда я буду старый, и так далее, и так далее. То есть мы созданы изначально общественными существами, никуда мы от этого не можем деться. Но мир, который мы создали, он настолько некомфортен, он настолько давит, подавляет, вынуждает ко всему человека, что, конечно, хочется от него убежать. Но, с другой стороны, когда убегаешь, начинаешь чувствовать, что другой возможности нет. Вот как найти правильное сочетание одного и другого, это позволяет именно выход на следующий уровень существования, когда ты знаешь, как сделать этот мир комфортным, и когда ты знаешь, как соединиться со всеми остальными, сохраняя свою индивидуальность. Вот об этом-то и говорится в науке Каббала. То есть, когда человек эгоизм свой сохраняет. И над своим эгоизмом возвышается для того, чтобы соединиться с другими. Он ни в коем случае не подавляет себя. Он лишь правильно использует свой эгоизм. Поэтому, оставаясь внутри абсолютно свободным, он приподнимается, соединяется со всеми, и для него они представляют его личное целое. И кроме того, когда он начинает соединяться с другими, он начинает понимать их желания, чаяния. У него получается огромный, уже и внешний в том числе, эгоизм, огромные желания, огромные мысли, огромные возможности. Вот в сочетании себя со всеми остальными, выходя из себя, он обретает огромные возможности для постижения всего этого мироздания, всех 125 ступеней этих уровней. Которое, в принципе, все это постижение заключается в том, что мы сливаемся все время, все ближе и ближе соединяемся друг с другом. И тогда каждый из нас обретает все возможности другого. Представляете, 7 миллиардов человек со всеми ими качествами, свойствами, желаниями, мыслями, силами, со всем тем, что есть в них, вдруг я получаю и начинаю быть обладателем этого всего. С одной стороны, это огромнейший эгоизм, огромнейшие возможности, огромнейшие силы. А с другой стороны, когда я соединяюсь с ними, я могу соединиться и принять в себя их только на основании того, что я правильно к ним отношусь, в любви, к связи с ними. То есть у меня появляется, кроме этого, огромнейший эгоизм и сила, которая ему противодействует. Вот тогда я нахожусь на низшей ступеньке, и одновременно на высшей над ней. Вот эти две ступени, которые человек в итоге постигает, огромнейший вселенский эгоизм всех душ, всех существующих в нашем мире вместе, и одновременно постигает свойства связи между ними всеми, свойства любви, постигая эти две ступени, он становится в таком состоянии равный этой внешней силе природы, равный Творцу. В этом заключается цель нашего существования.
Спасибо вам большое. Было очень интересно. Ну вот, можно последний вопрос?
Конечно.
Как получается, что вы можете ответить на любой вопрос?
Я нахожусь на уровне второго измерения и немножко больше. Нельзя говорить на каком. Но выше нашего. И поэтому то, что вы спрашиваете на уровне нашего мира, здесь мне известно все. Все связи, все законы, все, что нисходит на наш мир, известно, потому что я нахожусь выше него на второй и далее ступенями.
А вот я этого не вижу, но как я могу вам верить?
Не надо верить ни в чем. Вы не верите мне ни в одном моем слове. Та наука, которой я занимаюсь, она вынуждает человека практически постичь. А если верить, это уже нет. Это совершенно убирает из вас возможность постижения. Вы должны физически, умственно, полностью в себе постичь всю ту вторую ступень, которая над нами, и управлять первой ступенью, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что вот такие наши беседы дойдут до людей и помогут им в этом, и смогут решить абсолютно все вопросы жизненные и свыше этой жизни тоже.
Спасибо вам большое.
Удачи всем нам в этом.
Всего доброго.
До свидания.